В этот прекрасный воскресный день мы посвятим наше время одному важному призыву святого апостола Павла, который содержится в послании филиппийцев. Пожалуйста, откройте первую главу послания филиппийцам, первую главу послания филиппийцам, и мы прочтем с вами стих 27. Мы остановимся только на последних словах этого стиха. Итак, тема наша «Подвязайтесь за веру евангельскую». Читаем. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Мы живем в мире, в котором так много различных вер. Кто только во что не верит. И понятно, что человек чаще всего избирает себе веру, ну, по тому, во что верили его предки. Или какую религию чаще всего исповедует его государство. Вы знаете, жить чужим умом всегда проще. Евангельская вера, единственная на свете, которая не передается по наследству, которая не совпадает с верой большинства людей. И сам человек к ней никогда не придет, если Бог ему не поможет. Христос сказал: «Узок путь и узкие врата, ведущие в жизнь». И что? Немногие их находят. Я думаю, что нам стоит задуматься над этими словами Иисуса Христа. Нас всегда привлекает, ну, что-то такое грандиозное, мощное. Вот когда миллиарды, миллионы верят, вот тогда и нас тянет как-то присоединиться к этому большинству. Почему-то у нас складывается впечатление, что если многие люди верят вот так, значит, это вера истинная. На самом деле это не так. В небо идет гораздо меньше людей, чем мы себе представляем. Евангельскую веру нужно принять вопреки мнению большинства людей. И, как говорит Павел, за эту веру, евангельскую веру, нужно подвязаться. Евангельская вера не всегда была достоянием апостола Павла. У него было время, когда он ненавидел евангельскую веру, стремился ее искоренить. В его вере было много правильного. Он признавал единого Бога, он признавал нерушимо авторитетом Священное Писание Ветхого Завета. Он прилагал огромные усилия жить в соответствии с Писанием. Однако слово «евангельская вера» никак нельзя было применить к апостолу Павлу тогда, потому что он против этого сражался всеми силами, он хулил Христа, предавал смерти его исповедников. И поныне мы встречаем с вами очень много вер, в которых есть много хорошего. Однако Евангелие не является основной целью этих верующих людей. А некоторые вероисповедания даже борются отчаянно с христианской верой, евангельской верой. И вот этот текст ставит перед нами три вопроса, на которых мы с вами остановимся. Во-первых, в чем суть евангельской веры? Зачем нужно ее защищать и как это делать? Итак, в чем суть евангельской веры? Вера евангельская есть принятие всем сердцем подвига Иисуса Христа и Его учения. Братья и сестры, в основе евангельской веры лежит подвиг Иисуса Христа. Посмотрите, Павел не назвал веру, которую он исповедует, верой Петровской в честь святого апостола Петра, которому Иисус дал ключи от Царства Небесного. Он не назвал эту веру православной, потому что евангельская вера правильно славит Бога. Он не назвал ее и протестантской, потому что верующие в каком-то смысле протестуют против греха в этом мире. Он назвал ее евангельской, и это не зря. Вы знаете, тут применима поговорка: как назовешь корабль, так он и поплывет. Католики назвали свою церковь католической, это значит вселенской. И вот они и поплыли в эту сторону, завоевывать как можно больше стран, чтобы даже императоры и президенты подчинялись церкви. И отсюда крестовые походы, инквизиции, преследования верующих в Евангелие людей. Или, допустим, православная церковь себя назвала правильно славящей церковь. И посмотрите, в какую сторону все это поплыло. В сторону поклонения. Тут литургия, тут особые устройства храмов, тут и песнопение, тут и иконы, свечи, мощи, молитвы, поклоны и так далее. Мусульмане себя назвали покорными. И они движутся в эту сторону в своем плавании, быть покорными Аллаху, даже если нужно заплатить за это собственную жизнь. Протестанты назвали себя лютеранами, и они восприняли от своего учителя и понимание крещения, и понимание вечери Господней, понимание образа жизни. Вообще Лютер сказал очень много правильных, прекрасных, глубоких слов. Он великолепно уразумел учение Библии об оправдании веры. Но одновременно он же и сказал: кто не любит вина, женщин и песен, так дураком и умрет. И понятно, что его последователи должны руководствоваться этим его утверждением. И посмотрите, в какую сторону направляет все это церковь. Вот какое огромное влияние оказывает название на судьбу церкви. Название нужно оправдывать. И вот Павел наименовал исповедуемую им веру евангельской. Это значит, что он превознес Евангелие превыше всего, превыше всех человеческих слов. Это значит, что он желал, чтобы Евангелие никогда и ничем не затемнялось, чтобы оно было перед глазами верующих. Ведь Евангелие означает буквально радостная весть. Это слово использовали в миру когда-то, в Древней Греции, в Римской империи, когда хотели сказать, что вот дошла весть о победе армии, или в город завезли много мяса, или родился у императора сын. Короче, вот все приятные, радостные вести тогда назывались Евангелием. Но затем это слово Евангелие стало относиться исключительно к свидетельству о Христе. И вот ярким представлением сути евангельской вести являются следующие тексты, мы с вами их рассмотрим. Посмотрите на знаменитые Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Посмотрите, согласно Христу, миру грозит ужасная и вечная гибель. В этом прекрасном тексте есть это слово «о гибели». И действительно, святой Бог не может не наказать порочный, развращенный мир. И эта порочность выражает себя главным образом в пренебрежении Богом. И действительно, никто не ищет лица Божьего. Никто не стремится познавать Бога через Его Слово. Никто не исполняет Его заповеди тщательным образом. Никто не благодарит Бога за оказанное благодеяние. И у людей, где бы вы их ни встретили, одна отговорка: у меня нет на это времени. Подумайте, какое ужасное отношение к Богу. У человека нет времени на того, кто его поет и кормит. Нет времени на того, от которого зависит его вечное благополучие или вечное несчастье. Никто не противостоит греховным желаниям. Недавно умер польский кинорежиссер Анджей Вайда. Так вот, он с иронией заметил: не будем огорчаться, мир и так вполне омерзителен. Подумайте, если этот человек, не думаю, что он является евангельским верующим, если этот человек из мира искусства назвал окружающий нас мир омерзительным, то какое же мнение тогда у Бога на эту тему? Так вот, на фоне этого драматического сообщения, что нашему миру грозит гибель, Иисус говорит слова радостного Евангелия: «Бог возлюбил мир. Для его спасения был послан Иисус Христос, и спасется всякий, кто верует в свершенное Христом на Голгофе искупление». Дорогие друзья, в этом суть Евангелия, что грешник может быть оправдан Богом ради жертвы Иисуса Христа. Он может быть спасенным от бессмысленности существования, от власти греха, от угрозы вечной погибели, от гнева Божьего. Следующий важный текст. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Дорогие друзья, разве это не радостная весть? Разве это не суть Евангелия, выраженная в этих прекрасных словах Павла, что Христос расплатился вполне и окончательно за наши грехи? И если бы кто-нибудь из нас задолжал банку, и вдруг добрый человек покрыл ваш долг, то скажите, разве бы вы переживали, что к вам придут из коллекторского агентства? Разве вы испугались бы каких-то звонков из банка, угроз? Да нет, вы бы были абсолютно спокойны. Вот точно так же мы можем быть абсолютно спокойными в отношении нашей вечной участи, если мы приняли Христа, что нам гибель не грозит. Христос расплатился за наше беззаконие. Нам остается в это поверить. Посмотрите еще один важный текст. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Дорогие друзья, этот текст ясно показывает, что Бог сделал абсолютно все для нашего спасения. К этому ничего добавить нельзя, ибо если Он примирил с собой мир, если Он не вменяет нам наших преступлений, то что к этому вы добавите? Поэтому выглядит очень неразумным различные человеческие установления, которыми человек пытается заслужить милость Бога. Тут ясно сказано, что дело за малым. Человеку стоит примириться с Богом, а не уговаривать его, явить его милость. Вы знаете, если бы верующие всей душой приняли эту весть, они бы по-иному относились к себе и к Богу. Упомянутый мной Лютер вспоминал, как его в детстве нещадно пороли, и при этом родители показывали на изображение Христа и говорили: «Он тебя проклянет и накажет еще больше, если ты не станешь хорошим человеком». И вот после таких проповедей, взирание на изображение Христа вселяло в Лютера трепет, ужас, и он хотел скорее бежать от такого Иисуса. Но когда он понял, что Христос не судья, а верный пастырь, спаситель, он смог полюбить его и довериться ему. Дорогие друзья, вот это Евангелие особенно ценно для нас, когда мы терпим поражение, когда иногда грех одолевает нас. В эти минуты мы склонны думать, что у Бога иссякла к нам благодать. Но когда мы приводим на память это Божье Слово, Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, вот тогда вера получает новый импульс, и мы встаем, и мы снова идем за Богом. Дорогие друзья, зачем нам нужно подвязаться за веру евангельскую? Есть три причины, которые нас к этому побуждают. Ну, первое. Мы должны подвязаться за веру евангельскую ради славы Христа. Иисус сказал, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Подумайте вот о чем. В искупительный подвиг Христос вложил слишком много труда, кровавого пота, слез, страданий. И если мы не ценим Его, этот подвиг, не отстаиваем евангельскую веру, этим мы раним Иисуса Христа. Ему приятно, когда мы возвеличиваем Его труд, принимаем Его для себя. Когда мы благодарим Его за то, что Он свершил на Голгофе. Иисус тут ясно сказал, кто не чтит подвиг Христа, тот не чтит самого Бога. Поэтому ради славы Христа подвязайтесь за веру евангельскую. Вторая причина, мы должны подвязаться за веру евангельскую ради спасения людей. Мы прочли в 15 главе послания Коринфянам о роли Евангелия в нашей жизни, которым спасаетесь. И подумайте, разве есть что-нибудь более важное и более радостное, чем спасти свою душу? Иисус сказал, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Самое важное, что мы можем сделать для самих себя, это спасти нашу бессмертную душу. Иисус сказал, что когда-то многие, чрезвычайно много людей будет искать дверь спасения. Они будут стучать в нее. Господи, Господи, отвори нам! Но они постучат слишком поздно. Они помолятся слишком поздно, и они услышат из закрытой двери. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Дорогие друзья, самое страшное на свете – оказаться навеки погибшим. С этим горем не сравнится потеря работы, потеря друзей, одиночество, тяжелая болезнь. Даже атомная война – легкий испуг в сравнении с вечной погибелью. И потому самое великое счастье, когда ты спас свою душу. Тут есть одно условие. Павел говорил, если преподанное вот это Евангелие, что Иисус умер за грехи наши, вы удерживаете так, как я благовествовал вам. Дорогие друзья, о чем говорят эти слова? Если мы желаем спасти нашу душу, то мы должны веровать по апостольскому правилу, не добавляя и не убавляя от него ничего. Апостол Павел, это очень важно, призывал анафему на апостолов, людей и ангелов, если они искажают Евангелие. Посмотрите, послание Галатам. Но если бы даже мы, это апостолы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорим, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Мы не имеем права верить по-другому, как верили апостолы. Если мы пожелаем эту веру изменить, если мы пожелаем к ней что-то добавить, мы должны услышать это слово Павла: «Да будет анафема». Так что ради спасения нашей души мы должны подвязаться за веру евангельскую. Это не все. Ради спасения людей. Павел писал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еленам». Мы призваны возвещать Божие Евангелие людям этого мира. Павел это делал усердно, напряженно. Он благовествовал иудеям и язычникам, рабам и свободным, начальникам и подчиненным. Он свидетельствовал гражданским и военным, заключенным и охранникам, колеблющимся христианам и отступникам. Всем он говорил о Евангелии. Его интерес к спасению людей был настолько велик. Его жажда спасти, особенно своих собратьев, иудеев, была настолько огромной, что он признавался в послании римлянам: «Я сам хотел бы быть отлученным от Христа за братьев моих, чтобы они спаслись». Братья и сестры, Евангелие дорого не тем, что оно несет какую-то новую информацию о Боге, что оно предъявляет какие-то вот особые этические нормы поведения. Евангелие важно тем, что оно спасает от гибели. И, как я уже говорил, нет ничего важнее и благороднее в этом мире, как спасти себя и слушающих нас. Так как же нам подвязаться за веру евангельскую? Позвольте сказать, что подвязаться за веру евангельскую значит сохранять ее в том виде, в каком ее оставили Христос и апостолы. Это очень важно. Вот учение Христа и апостолов называется фундаментом, на котором строится церковь. Когда вы что-то строите, вы первоначально закладываете фундамент. И потом на этом фундаменте все остальное возводится. И понятно, ни один строитель, возведя фундамент, не станет им пренебрегать. Он не скажет: что-то мне кажется, он слишком большой, или наоборот, что-то мне кажется слишком узким. Построю я рядом с фундаментом или внутри фундамента. Понятно, что такого бы строителя сразу рассчитали. Так вот, Христос оставил нам свое учение, и оно называется фундаментом. И мы с вами не имеем право выйти за пределы этого фундамента. Он единственный фундамент. К нему ничего не подстроишь, как мы сделали с нашей церковью. У нас был один фундамент, потом мы еще подстроили. С Христом такое не пройдет. 2000 лет назад вместе со своими апостолами он заложил этот фундамент. И теперь наша задача — находиться в его пределах. А это как раз и означает сохранять веру в таком виде, в котором ее оставил Христос и апостолы. Покойный Николай Архипович Костюченко говорил: написано «спасение от иудеев», и он делал из этого правильный вывод: поэтому язычники не имеют права что-нибудь прибавлять к Писанию. Мы не имеем права ни добавлять, ни углублять, ни расширять, изменять, улучшать евангельскую веру. И вот здесь, в этой связи, я хотел бы сказать вот о чем. Подвязайтесь за простоту евангельской веры. Евангельская вера – простая вера. Такое ее нам представил Иисус Христос. Не всем это нравится, но тем не менее мы не можем быть умнее Христа. Помните тюремщик в Филиппах? устрашенный всеми этими событиями, землетрясением, и также тем, что узники чудесным образом не сбежали, а остались в этой темнице. И он понял, что все это потому, что апостолы Павел и Сила, Божьи люди, он спрашивает их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И Павел в одном предложении объяснил суть евангельской веры. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Подумайте, дорогие друзья, Павел предложил тюремщику Христа, а не обряды или религиозные методики. Как все просто и ясно. Евангельскую веру можно выразить в одном предложении. «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Я представляю себе, что бы ответили некоторые христиане на подобный вопрос. А уж кто, я не буду называть, вы сами определите, кто так отвечает. Некоторые сказали бы: «Откажись от свинины, чти субботу, изучай Писание по книгам Елены Уайт. Всех, кто празднует день воскресный, считай запечатленными печатью Антихриста. Обязательно давай десятину в церковь». Другие бы христиане на вопрос, что делать, чтобы спастись, сказали бы: крестись, и затем стремись к обоженью посредством добрых дел, пребывание на службах, причастиях, соблюдение постов, паломничество по святым местам, призывай Матерь Божию на помощь, святых, читай святых отцов, будь в послушании священнослужителям, не забудь купить четки, чтобы тебе 40 раз не ошибиться, повторяя: «Помилуй меня грешного». А кто-то бы в ответ на вопрос, что мне делать, чтобы спастись, сказал бы: «Проси о крещении духом, получи иные языки, без этого не спасешься». Вы знаете, в чем печаль христианской истории? Печаль христианской истории заключается в том, что у церкви получилось узнать канон Священного Писания и дать Священное Писание людям. Получилось великолепно проявить небывалое мужество в защите христианской веры. Получилось составить великолепные песнопения, молитвы. Получилось живописью, книгопечатанием. Однако у христианской церкви, в исторической христианской церкви, не получилось сохранить веру евангельской. Всегда преследовало искушение что-нибудь добавить к евангельской вере. И эти добавки, в конце концов, ее исказили. Сначала добавили крещение младенцев, потом добавилось почитание святых и Девы Марии, потом вместо простого богослужения литургия с специальными облачениями священнослужителей, потом разделение на мирян и духовенство, потом индульгенции, предания, постановления соборов, синодов. И понятно, что все эти добавления, они вводились ради пользы. Как ее понимали вот представители церкви? Все эти добавления вводились, чтобы возбудить религиозный дух в народе, чтобы сделать христианскую веру какой-то наглядной, интересной, чтобы не было скучно людям на служении. И вот так, с течением времени, церковь от данного ей евангельского образца веры приняла другие образцы и приняла другие названия и поплыла в другую сторону. Практика и учение церкви стали очень сложными, терминология непонятной. И человек чувствует, что христианская вера – это такое сложное дело, что лучше и не браться за него. Лучше припоручить все твои дела священнослужителям. Они знают, как с этим разобраться. Посмотрите, случилось то, о чем Павел предупреждал Коринфян. но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Братья и сестры, иногда к нам в церковь заходят туристы, а можно посмотреть вашу церковь, пожалуйста. И вот они зайдут сюда в зал, посмотрят по сторонам, вверх, вниз, и говорят, а что это у вас так все просто? И вот тогда им нужно объяснить, что так оно и должно быть. Потому что евангельская вера – простая вера. Христос проповедовал и в синагогах, и на улицах, и везде. Люди сидели и слушали Его Слово. Все было очень просто. Точно так же и поступали апостолы. Мы не имеем права уклониться от простоты евангельской веры, от простоты вероучения. Оно все выражено в Божьем Слове. Мы не имеем права уклониться от простоты наших взаимоотношений. Мы все члены одной семьи. Мы братья и сестры друг другу. Мы, пастыри и диаконы, не являемся представителями особой касты. Перед нами не нужно преклоняться, не нужно целовать нам руки. Не нужно величать нас как-то, ваше святейшество, ваше преподобие и так далее. У нас должны быть простые отношения, потому что в этом суть евангельской веры. Иисус сказал, отцом себе не называйте никого, один у вас Отец на небесах. У нас должно быть простое богослужение, которое состоит из молитв, песнопений, прославления Бога, слушания Божьего Слова. Именно таким было богослужение апостолов. Это суть евангельской веры. Мы должны в простоте доверять Христу все наши жизненные обстоятельства. Поэтому подвязайтесь за простоту евангельской веры. И помните, это не мы придумали. Это Христос решил, что евангельская вера должна быть простой. Подвязайтесь за чистоту евангельской веры. И здесь, конечно, имеется в виду ее нравственная чистота. Послушайте, если вера не влечет вас к чистоте души, если вера не разлучает вас с греховным этим миром, то это не евангельская вера. Если ваша вера не преодолевает присущую нам от рождения расхлябанность, то это не евангельская вера. Подумайте, московский монах Исидор преподнес подарок России, от которого мы плачем и страдаем. В 1430 году он изобрел водку. Друзья, когда мы уклоняемся от чистоты евангельской веры, мы позволяем себе многое. Стандартом евангельской веры должен стать для нас пример Иисуса Христа. Посмотрите, что сказано евангелистом Иоанном. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Все очень ясно. Спроси себя, как бы поступил на моем месте Христос, и так поступи. Далее. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Братья и сестры, в этой простоте Евангелия скрывается огромная глубина, непревзойденное знание человеческой природы. Дело в том, что все наставления, они, как правило, забываются через 5 минут. Но примеры не забываются очень долго. И вот поэтому Христос, Он не только говорил, давал важное наставление. Самое главное, Он подкрепил свои наставления своим примером. Если вы многое забудете из того, что Он говорил, но то, как Он себя вел на кресте, вы никогда не забудете. Попросите рассказать любого немощного верующего, а как себя Христос вел на кресте. И тот вам расскажет, как Он молился за врагов, как Он доверял Отцу свою судьбу, как Он разбойника простил и обещал его вести вечную жизнь, как Он молчал в ответ на осмеяние и угрозы. Дорогие друзья, если вы только это имеете, вот этот пример Христа, вам достаточно, чтобы вы жили святой жизнью. Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Мы не должны думать, что подражание Христу – это невозможное дело для людей. Вот Павел, он тоже был человеком. Он когда-то гнал Христа, как я уже сказал. Но вот Иисус стал ему близок. И он понял, что у него другого выбора, как подражать Христу, нет. И далее, третье. Подвязайтесь за силу евангельской веры. Вы знаете, мы живем в мире, который нам не рад. Мир смотрит на нас, смеется над нами, иногда нас ненавидит. Сатана нам постоянно строит свои козни, искушает нас. Плоть осаждает нашу душу. Что и говорить, быть христианином – очень трудная задача. Однако она не является невозможной. Дело в том, что вот эта евангельская вера соединяет нас с Христом, с источником нашей силы. И Он помогает нам преодолевать все искушения. Посмотрите, что сказано у Иоанна, 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Какая вера? Евангельская вера. Дорогие друзья, и вот здесь следуют такие практические выводы. Чтобы борьба за евангельскую веру была успешной, нам нужно приложить усилия по тому, чтобы проникнуться учением Библии о вере. Вы знаете, когда мы рассматриваем учение Библии о вере, мы видим, что это учение красной нитью проходит по всему Священному Писанию. Откройте 11 главу послания к евреям, и вы увидите, что верующих Ветхого и Нового Завета роднит вера, глубочайшее доверие Богу. И тогда вы, читая Писание, поймете, что нет ничего важнее веры на свете. Спержену принадлежат удивительные слова, и я не могу их не привести вам. Посмотрите, что он говорит. Важно не чувство, важна вера. Когда я чувствую, что душа моя холодна, как айсберг, бывает такое, тверда, как скала, грешна, как сам сатана, то даже и тогда вера во Христа не перестает меня оправдывать. Вера преодолевает как скорбные чувства, так и радостные, ибо только тогда, когда она остается одна, заглушая их, она достигает славы своего могущества. Не забудьте об этом. Далее мы должны просить Господа укрепить в нас евангельскую веру. Апостолы однажды сказали Иисусу: «Умножь в нас веру». Апостолы молились о верующих в различных городах Римской империи, что Бог утвердил и укрепил их в вере. Согласно Римлянам 12 глава 3 стиха, Бог уделяет веру человеческому сердцу. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу с этой молитвой, она Ему угодна. Он действительно желает укреплять нашу веру. И, наконец, мы должны упражняться в вере. Что это значит упражняться в нашей вере? Упражняться в вере означает, когда мы попадаем в какие-то сложные обстоятельства, а именно в них возрастает вера, мы должны в этих обстоятельствах практиковать абсолютное доверие тому, что делает с нами Бог. Подумайте об Иове, о нем мы вспоминали в эту пятницу. В один день он потерял все свои богатства, потерял 10 детей. И на эти беды он ответил верой, верой, которая прославила Бога. Он сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Если бы в этих обстоятельствах он повел себя по-другому, тогда бы он не укрепил своей веры. Наоборот, бы он ее размагнитил, он бы ее уменьшил. Но Иов был последователен в своей вере. Братья и сестры, Господь создает для нас различные трудные обстоятельства, для того, чтобы мы могли практиковать нашу евангельскую веру. Иногда мы сталкиваемся с людьми других религиозных направлений. Они нас начинают спрашивать, иногда, может быть, высмеивать. Как однажды мне задали вопрос: ну вот у вас, у баптистов, кто у вас композитор великий? Кто у вас художник великий? Кто у вас ученый великий? Этим давали понять: вот у нас-то их много, а у вас ничего нет или мало. Дорогие друзья, Бог нам допускает эти обстоятельства, чтобы мы могли действительно подумать, чего нам стоит держаться, вот этого фундамента, который Христос обозначил, или же мы тогда решим строить свою веру на великих композиторах, ученых, поэтах и писателях. Я лично предпочитаю остаться в тех пределах, которые Христос нам оставил, евангельской веры. Однажды на молодежной конференции в Самаре было зачитано письмо аж из 1651 года. Оно принадлежало жене известного английского проповедника Кристофера Лова. У этой молодой женщины через несколько месяцев должен был родиться ребенок. Но вот мужа за проповедь Евангелия схватили и приговорили к смерти. И вот за день до казни эта женщина пишет своему мужу. И в этом письме вы увидите, как она в этих трудных обстоятельствах упражняла свою веру. Вот что она писала: «Перед тем, как я напишу следующее слово, я прошу тебя, Христофор, не думай, что тебе пишет жена. Думай о том, что тебе пишет друг. Я надеюсь, что ты свободно отдал свою жену, своих детей Богу, который сказал в Иеремии 49:11: «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Пусть Господь сохранит тебя даже от единой печальной мысли по поводу твоей семьи. Я желаю свободно отдать тебя в руки нашего Отца и смотреть на твою смерть за Христа не только как на венец твоей славы, но и как честь для меня в том, что мой муж нужен Христу. Я не позволю себе говорить с тобою или даже допустить мысль о своем сердце, в своем сердце о неизреченной утрате. Ты оставляешь своих детей, братьев, сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу, твоему старшему брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаждению святых ангелов и духов праведников в совершенной славе. Ты оставляешь землю, чтобы наследовать небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Когда ты будешь одеваться завтра утром, думай о том, что я одеваюсь в свое свадебное платье, чтобы навечно быть обвенчанной с моим Искупителем. И когда вестник смерти придет за тобою, пусть он не выглядит для тебя страшным, но смотри на него, как наглашатая доброй вести о жизни вечной. Когда ты поднимешься на эшафот, думай, как ты говорил мне, что ты поднимешься на огненную колесницу, которая унесет тебя в отцовский дом. Когда ты положишь свою драгоценную голову, чтобы принять удар, помни, что ты говорил мне, хотя голова моя будет отделена от тела, но в тот же момент моя душа будет соединена с моим главой, Господом Иисусом. Хотя это может показаться чем-то горьким, что я оставлю эту земную жизнь раньше, чем я хотел бы, давай признаем, что это воля и повеление нашего Небесного Отца. Пройдет совсем немного времени, и мы снова будем вместе наслаждаться друг другом в небесах. Христофор, давай утешать друг друга этими словами. Не волнуйся, мое дорогое сердце, всего лишь небольшой удар, и ты будешь там, где уставший находит покой, и где зло прекратит причинять тебе боль. Помни, что ты будешь вкушать обед с лучшими травами, и что ты будешь иметь более сладкий ужин с Христом в этот вечер. Я пишу это письмо не для того, чтобы тебя учить, потому что это утешение, эту перспективу я получила от Господа, когда ты учил меня. Я больше не буду писать или беспокоить тебя в этой жизни. Вместо этого я вверяю тебя в руки Божьи, с которым ты и я будем навеки вместе. Когда я читал это письмо, я терялся в решении, кто сильнее в вере, муж или жена. Кто превзошел друг друга в ней? Оба хороши, оба сильны, оба славны. Оба победили этот мир с его похотями, с его ненавистью, с его ожесточением, благодаря евангельской вере. Дорогие друзья, да благословит и нас Бог. Принять евангельскую веру тех, кто ее не принял. Укрепляться в евангельской вере тех, кто ослабел. Бороться за евангельскую веру тем, кто считает себя учеником Иисуса Христа. Помните, что сутью евангельской веры является абсолютное доверие искупительному подвигу Христа. Христос верующего спасает и вменяет ему свою праведность. Мы должны евангельской верой прославлять Христа, спасать себя и ближних. Мы призваны хранить простоту, чистоту и силу евангельской веры. Давайте помолимся об этом, чтобы, когда мы придем туда, в небеса, Господь сказал нам: «Хорошо, добрый, верный раб, ты сохранил то, что я доверил тебе». А всем Он нам доверил драгоценный дар евангельской веры. Аминь. Помолимся. Господь, сердечно благодарим Тебя за то, что нам Ты открыл славный путь спасения, за то, что Ты дал нам евангельскую веру. О, Господи, как благодарны Тебе, что в Слове Твоем сказано, что эта вера спасает нас, что эта вера приведет нас на небо. И мы не желаем, Господи, эту веру как-то искажать. Мы желаем, приняв ее от Тебя в этом виде, хранить ее, Господи. Мы просим Тебя, пусть все эти драгоценные качества евангельской веры пребывают в нашей церкви, чтобы мы не уклонились ни направо, ни налево от этого. Боже, пусть эта вера прославляет Тебя. Пусть она привлекает многих и многих людей. И Ты используй ее для того, чтобы привести людей нашей страны к покаянию. Боже, дай им обратиться от человеческих вымыслов к Твоему божественному Евангелию и следовать ему. Ибо Ты сказал: тот человек, который слушает Твои слова и их исполняет, благоразумен. Он устоит во всех перипетиях жизни, и он наследует вечную жизнь. Помоги нам быть такими ради Иисуса Христа. Аминь.